четвертый.
Нив.
Нив.
Ло ира либи, ло ира либи, им тахне лай махне, ло ира либи, ло ира либи, ло ира либи, им такума лай минхама. Ой, милхама, такума лай милхама, ой, милхама, везота не ботеах, везота не ботеах, везота не ботеах,
везота не ботеах, везота не ботеах, везота не ботеах.
И первый вопрос. На кого я полагаюсь? В ком я уверен? На этого, на ту. На кого я полагаюсь? В ком я уверен? Пожалуйста. Ребята, так немножко более кратко и сильно, и ритмично.
Я уверен в том, что мне дадут поддержку. Что он не забудется у меня из сердца, из ума, все ходит из одного источника, все приведет меня к одной цели.
Это как раз этот замечательный путь, который раскрывается все больше и больше, единственная истинная мудрость со всеми составляющими, с равом. Со всем остальным в этом.
Да, в это, в свойство отдачи, что действительно видно, что это никак не спастись от этой реальности, кроме как держаться за это свойство.
Я уверен в свете, возвращающем к источнику, который показывает нам, с одной стороны, что Творец ставит препятствие, и мы на Него как раз и уверены в Нем. То есть все помехи, которые мы встречаем, это как призывы, чтобы мы могли преодолеть. И свет, возвращающий к источнику, нас подействует, и мы сможем объединиться.
Я уверен в этом особом окружении, что это самое особое место на Земле, просто как иной ковчег такой, который ведет нас к берегу обетованному, ведет нас к Творцу. Четвертый урок, заголовок о связи с Творцом. Первый отрывок, пятое письмо Рабаша в обработке. Вам следует приумножать любовь к товарищам, а прийти к постоянной любви можно только единением. А это возможно, избавляясь от себелюбия, и лишь оно разделяет нас. Когда вы чувствуете, что ведете сражение против своего эгоизма, каждый чувствует, что нуждается в помощи товарища, иначе не сможет победить свою природу. Тогда, поняв, что нужно спасать его жизнь, каждый забывает, что у него есть тело, о сохранности которого надо заботиться, а оба связаны одной мыслью — как одолеть общего ненавистника.
Ты не дал ему? А, сейчас он получил. Так, читай еще раз.
Почитаем еще раз. Из пятого письма. Вам следует приумножать любовь к товарищам, а прийти к постоянной любви можно только единением, а это возможно, избавляясь от себелюбия, и лишь оно разделяет вас. Когда вы чувствуете, что ведете сражение против своего эгоизма, каждый чувствует, что нуждается в помощи товарища, иначе не сможет победить свою природу. Тогда, поняв, что нужно спасать его жизнь, каждый забывает, что у него есть тело, сохранности которого надо заботиться, а оба связаны одной мыслью – как одолеть общего ненавистника.
Эго находится между нами и разделяет нас. Как мы можем себе представить, что эго вдруг отменится? Слышите? Постарайтесь почувствовать. Эго отменилось между нами. Что произойдет? Как я почувствую себя, свою жизнь, весь мир, семью, товарищей, все. Эго исчезло. Что-то случилось в общей системе, в мироздании, и эго исчезло.
Ну,
быстренько, минуту на каждого.
Ты как бы сочетаешь одно тело, и мое любимое мной.
Я чувствую себя зависимым ото всех и обязан заботиться о них.
В бесконечном потоке информации и счастья.
Кровь начинает течь в системе, свет, возвращающий к источнику, Творец протекает и находится между нами.
Как будто весь был бы целиком в заботе, наполнение себя, просто забыл об этом, все перевернулось, находится в заботе, в любви, в том, как только видеть хисароны других. Просто
все. Короче. Дальше.
Чувствую такое общее тело, которое просто даже не осознает себя.
Я вдруг испугался, мне казалось, если бы сейчас эго исчезло, то мы бы были проглочены, мы бы настолько наслаждались бы без сокращений, без ничего. Продолжим.
Следующий отрывок из Шамати.
האמונה צריכה להיות כזאת
211, как стоящий перед царем. Отдача веры должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно перед Творцом, что вызывает любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой отдачи, не может остановиться, и никакие вознаграждения не могут его остановить. Отсутствие отдачи должно ощущаться во всем человеке настолько, чтобы не оставляло его в покое. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только, если сам будет сожалеть, что наслаждение гасит ощущение недостатка духовного. И это сожаление и боль убережет его, не дав растерять чистые духовные желания. Отдача, вера, должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно перед Творцом, что вызывает любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой отдачи, не может остановиться, и никакие вознаграждения не могут его остановить. Отсутствие отдачи должно ощущаться во всем человеке настолько, чтобы не оставляло его в покое. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только если сам будет сожалеть, что наслаждение гасит ощущение недостатка духовного. И это сожаление и боль убережет его, не дав растерять чистые духовные желания.
Ну, нам чех.
Ну, продолжим.
Котерет.
Заголовок «Как выстроить связь с Творцом? Технология действий». Из Даргота Сулам статья «Молитва». Тфила. Если человек желает раскрыть Творца и просит Творца понять связь с Ним, это называется молитва. И это самое великое действие человека, поскольку возникает у него связь с Творцом. Если человек желает раскрыть Творца и просит Творца понять связь с Ним, это называется молитва. И это самое великое действие человека, поскольку возникает у него связь с Творцом.
Так мы не просим ничего, кроме усилить, укрепить связь. Да? И это важно, а не само по себе состояние. Когда укрепление связи, как называется в Каббале? Слияние, да, но кроме... В науке Каббала имеется в виду учение 10 сферот. Экран, отраженный свет. Это то, что мы просим. Чтобы это стало нашим наполнением. Он продолжает ту же линию, как раньше. В прошлом отрывке. То, что наше наполнение должно быть экран и отраженный свет, свойства отдачи, и все. Не важно, сколько я ем у хозяина, и что именно. Важно, насколько я отдаю ему мое отношение к наслаждениям. Это мое отношение к отдаче хозяину. Здесь есть много вопросов, но... Мы их постепенно выясним. Дальше.
Заголовок «Что такое слияние с Творцом?» из статьи «Дарование Тора». Что же на самом деле представляет собой цель творения слияния с Творцом? Это наше подобие Творцу, приводящее нас к состоянию, в котором пребывает Он, и мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, и таким образом испытываем наслаждение в корне. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым. Таким образом, все зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню. Еще раз. Что же на самом деле представляет собой цель творения, слияния с Творцом? Это наше подобие Творцу, приводящее нас к состоянию, в котором пребывает Он. И мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню. И таким образом испытываем наслаждение в корне. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым. Таким образом, все зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню. Из 32-го письма Бааля Сулама. Творец близок к тебе, насколько ты близок к Творцу. по принципу «Творец, тень твоя». Поэтому надо прилагать усилия над ощущением единственности Творца, потому что со стороны Творца все одно целое. Только знать это, потому что знание этого завершает все и приводит к совершенству.
Что означает, что человек — тень Творца? Что это за правило, означающее «Творец — тень твоя»? Или я его тень? Или он моя тень? Пожалуйста.
Это значит, что человек просит связь с Творцом, чтобы он понял, что Творец, на самом деле, возбуждает его тем, что он просил связь, и этим он близок к нему.
Это значит, что он мне дал возможность увидеть обратным, противоположным, темным путем, через тень, как подражать усилия, отдачи таким действиям, как можно увидеть, как из негативного к позитивному перейти.
Он дает мне пример, я могу себя просто поставить в соответствие своей формой, своими действиями, своими намерениями его формы.
Когда
Творец все время существует, в состоянии готовности. Нет никаких препятствий с его стороны, и все должно быть. Не знаю. Через объединение между нами.
Что Творец пробуждает мою тень, а потом мы в нашей реакции, он тень.
Он — это мы. Мы очень разделены. И все, что мы делаем там, и мы должны только обратить внимание того, чтобы раскрыть его.
То, что нам кажется как тень, у этого есть цель и, на самом деле, приглашение с его стороны. Нас.
Вчера Давид Мельничук сказал, что на русском «тень» — «цель» — это цель. Цель — это цель. Цель все время должна быть в нашем существовании.
Да, и когда эта цель светит, то возникает эта тень, этот образ человека, который подобен Творцу. Нечего добавить больше.
Майта Шела?
Какой был вопрос?
Шем Тильха.
Творец, тень твоя.
Когда
человек вдруг ощущает мысль, делает действие, ощущение, что-то в себе, что происходит с ним, что-то происходит с миром, то все это называется тенью Творца, верно? Что-то действует вслед за Творцом, и не может быть иначе. Как такую тень превратить в истинную реальность, в самого Творца? Пожалуйста.
Нужно добавить свет, чтобы снять тень, а свет добавляют только с помощью кли, в котором пребывает свет, а это десятка группа.
Так же, как тень брошена во прах, без гуфа тела и не важна, так и для нас свойство отдачи. Нужно приподнять ее, увеличить ее важность.
Мы знаем, что надо делать. Мы должны соединяться, чтобы этот свет входил в противоположном, хорошем виде. И мы видим, что если нет, то это происходит иначе, в виде тени, поэтому надо поспешить.
Видеть эту тень как нечто совершенное, самое лучшее, идеальное, оптимальное. И только мы воспринимаем ее как тень, и потому должны изменить восприятие. Чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал бы ее.
Только соединяться между собой и видеть наши движения как движение Творца.
У меня появилась мысль, что тень — это что-то, когда есть что-то, что прикрывает солнце, появляется тень. Мы должны прийти на уровень, когда мы станем как прозрачными, свет через нас пройдет в мир, и мы не будем останавливать свет.
Мы не смотрим на тень, мы всегда смотрим за исправление, и тогда тень исправляется.
Уважать тень, почитать ее, возвышать, видеть, как она работает с нами, хотеть находиться в ней. Творец скрывается сзади за ней. И в этом наша игра.
Творец, тень твоя, или что сравнил?
Творец, тень твоя означает, что я должен прийти к состоянию, чтобы на самом деле я стал бы тенью совершенства. Так или нет? Но это указание. По приказу. Так что означает, что я обязан быть его тенью?
Я хочу, чтобы он действовал во мне, чтобы он действовал через меня.
Это неверно, чтобы я хотел, чтобы он действовал через меня. Он и так действует через меня. А я тень его или нет?
Ну?
Как я могу привести себя к тому, чтобы стать тенью Творца? Вперед.
Только из действий твоих познаем мы тебя. У нас нет другого способа быть тенью высшего. Если мы не реализуем это в связи между нами, в объединении между нами, чтобы соответствовать ему. Хотим уподобиться ему по действиям, мы хотим сделать эти действия, как мы понимаем их перед группой.
Да, слиться с ним, слиться с товарищем, выполнять те же движения. И таким образом можно стать его тенью. Нужно опознать силу, которая называется Творец, через семинар, через включение в то, что со мной будет происходить. В той мере, по мере слияния в группу, насколько я в нее включаюсь.
Следующий отрывок из Шамати первого. Нет никого, кроме него. Первая статья Шамати. Действует ли Творец на человека? Когда человек может стать тенью Творца? А? Я хочу сказать, что человек должен, если он хочет стать целью Творца, он должен отменить себя по отношению к группе, потому что Творец действует только в Шхине, и там он видит его тень, там раскроет он свою тень. В той мере, в какой человек отменяет себя по отношению к Шхине, Малхут включается в свойство отдачи в ней, тем самым он становится тенью Творца. Творцом называется Зерампин, Кадош Барху, который дает Малхут, а Малхут в ответ дает ему тем, что дает ему правильное кли, объединение, которое называется хупой, ну, кли для наполнения. Поэтому, насколько человек отменяет себя по отношению к окружению и включается в шхину, тем самым он становится тенью Творца, становится как бы проекцией Зерампина и Малхут. Это понятно? Нет вопросов об этом? Хорошо, пожалуйста.
Митох.
Шамати нет никого, кроме него. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем, и даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца.
Как мы достигаем этого на практике, пожалуйста? Как человек на практике все время находится в слиянии с Творцом?
Ну,
поскорее.
Находится все время под властью окружения,
прилагает усилия, насколько это возможно, просить за товарищей.
И в этих общих мыслях каждый может удерживаться в этой мысли.
Только воздействие окружения, благодаря связям поручительства между нами, пробуждает свет, возвращающий к источнику, так что показывает человеку в самом большом падении, что выше находится в этом падении.
Слиться с товарищами, с равом, с книгами,
отключиться от ощущения, насколько мне плохо или хорошо, прекратить это относить к себе, относить это ко всей группе.
То есть прежде я должен представлять себе Творца. Что такое Творец? Пожалуйста.
Ну.
Это свойство, которое я включаюсь и находится во всех.
Творец — это то, что раскрывается в каком состоянии?
Объединение между нами.
В объединении между нами, согласно правильному объединению, насколько оно усиливается и становится все более и более мощным, так раскрывается Творец. То есть, что такое Творец? Это правильная форма объединения между нами, называется Бо-Уре. Бо-Уре. Что значит быть слитым с этим? Что нет никого, кроме него? Что только об этом я должен думать? Это ставить перед собой как самую важную цель, относительно этого проверять себя постоянно, относительно этого работать. Пожалуйста. Повтори.
Еще раз. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом. То есть, чтобы все его мысли были о нем. И даже если он находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти путем Творца, а наоборот, помнить, что все сделано только Творцом.
Как же я работаю со всеми остальными вещами?
У
меня есть множество помех. Взрыв во Франции, взрыв здесь, ножи, дома жена конфликтует и скандалит со мной, и со всех сторон полный негатив, а я сам тоже, когда смотрю на все, и тоже мне есть что сказать, тоже.
как я отношусь ко всему, что происходит со стороны Творца. И в материальном, и в духовном, как я направляю всю реальность к Нему. Пока что я смотрю на то, как я отношусь ко всему происходящему, я могу сказать, что Творец — это злая сила. Скажем, есть одна сила в реальности, сила зла, и она находится в каждом и во всем, что происходит в жизни, в мире и во всем, и через это он влияет на мир, на людей, на меня. Сила зла. Да? Что же называется, что все производится именем Творца? То я так думаю, что все происходит силой зла. Ну и что делать? Что, продолжаем быть Мефистофелем? Ну, вперед. А ты не знаешь этого, ты же израильтянин.
Задерживаем дыхание, формируем весь этот игрок. И вижу, что если это так Творец мне транслирует, я представляю, как зло, нужно перевести это на товарища.
Ты не Творец, плохой это я пока не смог исправить себя, и поэтому... Мне кажется, это все
запрещено говорить, что это я делаю зло, и я превращаю всю эту картину в плохую, но нет никого, кроме него. Пожалуйста, я предупреждаю. Правильно расшифруйте всю эту картину. Пожалуйста.
Это все вопрос восприятия реальности. Творец формирует во мне эту реальность. И чем больше мы производим движение в объединении между нами, и так свет меняет нам картину реальности.
Да, есть только одна высшая сила, действующая во всей реальности, нет никого, кроме него. Он делает все. И в дополнение еще наше испорченное восприятие, которое приходит тоже от него, и постепенно свет исправляет все, и мы понимаем, что нет никого, кроме него.
Как на семинаре, Творец уже здесь. И мы просто добавляем наше сознание. Как видеть Творца за всем этим происходящим?
У нас нет возможности видеть Творца за всем этим. Но только при условии, что мы получаем силы и включаемся в силу поручительства, удерживающую нас в этом мысли, в этом восприятии. Иначе, конечно, мы падаем во внешнее обвинение.
Есть я, есть мир. И мир управляется Творцом, и я управляюсь Творцом. И мысли, и желания мира, и мысли, и желания мои, все управляется Творцом. Кроме одной точки, которая дана мне для чего? В этом вопрос.
Потому чтобы узнать это самостоятельно, в таком виде, когда это приведет к уподоблению ему,
чтобы оправдать в итоге, что они продвигают к нему.
Та капля, о которой сказал Бар-Капа, праведник или грешник, в нее не привносится. И здесь мы можем выбрать мнение между собой для того, чтобы тем самым привести к тому, чтобы высший...
Чтобы
восприятие реальности у нас изменилось в соответствии с нашим свободным выбором.
Нет никого, кроме Него, познать Его.
Это самый большой подарок, который Он нам может дать, по сути дела. Познать Его, не создать что-то отключенное, а какое-то дополнительное осознание.
Как я практически реализую свой выбор в этой точке? Как я реализую себя? Все делается Творцом, кроме одной точки. Как я могу выделить ее, и как я с помощью нее произвожу решение?
Это с помощью того, что мы укрепляем окружение. И тогда эгоизм растет, но мы все время укрепляем связи между нами.
Склоняю себя всегда к нулю, нивелирую себя полностью.
Все
больше и больше, так, чтобы можно было соотнести себя с ним и снутри, и снаружи.
Мой выбор в том, что я укрепляю окружение и цель.
Да, решение оно только в объединении, это как мы считали. Есть две системы чистых и нечистых миров, и мы стоим посередине, как клипат нога. Нет ничего другого.
По сути дела, это снова ставит нас перед условием поручительства между собой, союза между собой, и тогда ты себя освобождаешь от беспокойства о себе и начать беспокоиться об этой внешней точке, когда беспокоишься, что нет никого, кроме Него.
Это приводит нас к отмене эго. К тому, чтобы отделиться от всего этого неправильного восприятия.
Это может быть только, когда есть высшая сила, которая светит кли, через которую может светить.
Какое действие должно произойти в средний третий тиферет? Очень просто. Какое решение мы должны там принять? Ну, даже исходя из образа. Это Ахабдалия, то есть мы эту среднюю точку должны всегда соотносить с Высшим, с Гальгальтовой Инаем, включиться туда, в группу. Этим мы наверняка совершаем правильное решение.
И также, в то время, когда человек чувствует, что сейчас он находится на подъеме и чувствует вкус в работе, должен знать, что сейчас Творец приближает его. И поэтому он чувствует вкус в работе. И поэтому Творец приближает его. Именно поэтому он ощущает весь вкус в работе и должен остерегаться, чтобы никогда не выходить из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то действует, что есть еще действующий, кроме Творца.
Согласно чему я вижу, что Творец хочет приблизить меня, что я нравлюсь Ему. Может, он держит какую-то плетку в руке и говорит мне: ну-ка, иди сюда, Ниф. Я вижу, там Акока уже сел в конец, вчера он уже получил достаточно. Действительно, как я могу сказать, что я понравился ему? С помощью хорошего ощущения или плохого ощущения? Как я решаю? И говорю: о, раньше не было такого, раньше я не нравился ему, а сейчас я нравлюсь ему. Ну скажи. Как может быть, что прежде не было?
С помощью изменений, скажем, если вместо того, чтобы думать только о себе и быть погруженным в себя, начинаю думать в направлении группы.
Мы должны находиться между двух сторон.
Когда он чувствует вкус в отдаче, в работе, неважно, в какие состояния он проходит, и что получает, всегда его важность отдачи удерживает его.
Он говорит здесь, что мы можем быть и в падении, и в подъеме. Оба исходят из Высшего. Я забыл вопрос, но вот это решение, насколько радуюсь радости Высшего и страдаю страданиями Высшего, а не своими. Стараюсь соотнести все с Высшим.
Не знаю, при любой возможности, как понимаю, как плохое, как хорошее, как и оправдываю, как и чувствую все плохое, все отношу к нему.
Я знаю это. Насколько я сумел включиться во что-то внешнее, не относить это к себе, а все к нему.
Да, насколько.
Как я могу представить себе, что Творец доволен мной или недоволен
мной?
Не обманывать себя.
Барур?
Понятно? Как я могу проверить это? Доволен он или недоволен?
Мы хотим приблизиться к гилуй.
Мы должны приблизиться к раскрытию. Это уже шаги, когда я в себе выстраиваю раскрытие, коснуться его, отреагировать на него, он реагирует на меня.
Ну,
как это делать? Какая проверка? Реальности Творца и в его отношении ко мне. Пожалуйста.
Доволен, но это когда он дает мне состояние, которое даже если трудно, я не забываю о нем. Недоволен, когда он дает мне успех, и я забываю о нем.
Ощущение, которое усиливается, это то, что товарищи влияют И не важно, что ты делаешь, возникает страдание от того, что он недоволен, все больше и больше недоволен, и это подталкивает тебя все глубже к нему,
когда дает возможность и силу думать о нем, об этом свойстве, о товарищах, чтобы удерживать их в мысли.
Я думаю, что самая лучшая индикация — насколько есть сейчас желание выйти к товарищам, включиться в их хисарон,
это
признак близости к Творцу.
Когда в любом приходящем состоянии я отношу это к Творцу через группу, когда сразу же, прежде всего, перехожу к обвинению в группе, а оттуда уже строю отношения с Творцом.
Необходимо стараться все время думать об окружающих, насколько я чувствительный к ним, насколько это влияет на меня.
Сказано, что Творец сердится, что он недоволен или же доволен, раскрывает себя, находится во всевозможных видах проявления по отношению к человеку. Как я строю чувства, келим, для того, чтобы распознать отношение его ко мне, виды отношения ко мне. Это шаг вперед, мы уже сегодня продвинулись. Это уже еще капля. Даже не капля, на самом деле шаг вперед. Ну, вперед, вперед.
Чувствительность больше к группе,
по отношению к группе, по отношению, да, видеть его за всем этим все время. Когда мы формируем его все время, это дуально. Насколько я чувствую, что я сожалею то, что предаю товарищи все время, это как раз хорошо, потому что я с помощью этого привожу себя к большей молитве. Это такая разница, которая создает хорошую молитву.
Нужно начинать думать больше об отдаче, о том, как он смотрит на нас, берет расчет, что все так раскрывается относительно нас.
Все начинается и заканчивается нашим объединением. Мы уже говорили, может быть, еще добавка, когда обуславливает все страдания и радость не собой, а высшим.
Я даю намек. Ну, спасательный круг, ладно. Мы говорим о Творце, что это форма объединения между нами, верно?
Да.
Так я сейчас, в общем, должен выстроить килим для ощущения разных форм между нами, разные разновидности форм эти между нами. Как я их выстраиваю, что между определенной формой связи между нами Творец смеется, другая форма связи между нами там Творец доволен, другая форма, когда он недоволен, он насердится и так далее. Как мы в различных видах вот этих образах, которые мы создаем, формируем, раскрываем Творца, может быть, в соответствии нашему раскрытию. И это обязывает нас уже измениться или продолжать в том же направлении, или изменить направление.
Какие виды связи между нами, в которых мы раскрываем, скажем, что он сердится или недоволен, или радуется? Ну, это такие грубые, очень принципиальные вещи. Но какие формы связи мы раскрываем? Мы раскрываем, что он недоволен. Не то, что он скрыт. Нет, мы раскрываем. Как это может быть, что форма связи между нами такая, что она нехорошая, очевидно, потому что мы раскрываем его как неблагоприятного, нехорошего. Как мы относимся к этому? Вот эти формы связи, я вижу, что мне надо продолжить. Ну, кинуть еще вам спасательный круг. Эти формы связи, они должны быть в раскрытии выше отношений между нами, выше нашего эго, верно? Да? Вот здесь подумайте. Здесь подумайте, в чем дело? Что мы прежде всего поднимаемся над нашим эго, объединяемся в общем, и тогда что это за объединение в общем между нами? Что оно в чем-то повреждено, и мы чувствуем эту форму как недовольного Творца между нами, то мы находимся в отмене себя, в связи между собой, и так далее, и так далее. И Творец недоволен. Это хорошо, хорошо, это развивает душу. Стоит. Стоит немножечко пообсуждать это. Ну, одно предложение и продолжим.
Получается, что реакция Творца, когда мы отменили себя, может быть, как будто он сердится, печален, это отношение между нами, разделение или обвинение. Он раскрывается, и можем мы направить себя по отношению к нему.
Говорится о намерении, которое мы берем в действии, когда мы объединились, это для того, чтобы выиграть что-то или нет.
И если мы относим это к нему, пока не чувствуем от него хорошо, то есть это по этой шкале.
Эта шкала — это намерение, и всегда можно привести это к совершенству. Чистота все больше и больше.
Да, когда мы чувствуем эту силу, когда хотят нас поставить в более продвинутое положение, ближе к нему.
Я думаю, что мы не должны впечатляться от разных форм, которые раскрываются в нас. А продолжать изо всех сил углубляться в объединение между нами. И то, что мы видим, Творец проявится между нами.
Это то, что проявляется как результат нашего мнения. И тогда реакция — это как фидбэк, когда мы можем себя направить и сделать его довольным.
В итоге объединение необходимо, чтобы это была реакция стороны Творца. Но какая цель объединения? Что мы хотим достичь этим объединением?
Да, то есть есть здесь также понятие «во имя чего мы объединяемся», насколько чисто наше намерение, и результат должен быть, насколько мы находимся с ним в большей связи, пока не чувствуем его как доброго и несущего добро.
Ощущение это все время развивается, силится, увеличивается, и благодарность мировому кли, и то, что происходит в Париже, и Москва, и все вместе так это двигается.
Заголовок. Как в состоянии, если не я, то кто мне удерживать связь с Творцом?
Понятно, да? Если не я, то кто? То я все, и не группа, и не Творец, и ничто. Я. Я определяю, все зависит от меня. Как я, исходя из этой точки, из этого угла зрения, из этого состояния, из этой позиции, как я могу продвигаться, быть в связи с Творцом, удерживать связь с Творцом. Ну, не то, что удерживать, все время есть продвижение. Эта машина выхода решимот все время работает и все время выдает новый решимот.
Из 19-го письма Бальсулама. Как тень следует за движениями человека, так и человек следует за движениями Творца. Поэтому, если пробуждается в человеке любовь к Творцу, надо понять, что это Творец, который пробудился к нему в огромной тоске. Но...
Секунду. А если сейчас мне не важно? Он, Творец, который называется так, я не знаю, кто это и что. Но я его тень. Значит, ему нет дела до меня, так или нет? Ну так хорошо. Пока. Так, или нет? Почему нет? Как я из своего состояния могу думать, что он находится со мной в связи и определяет, и желает, пробуждает меня, если я чувствую себя буквально в равнодушии, в полном таком, ну, вперед. Вопрос.
Связь с ним — это на фоне всех раскрывающихся состояний, и мы ценим любое приносимое им состояние и понимаем, что благодаря этому мы приближаемся к нему.
Равнодушие. Или неважно то, что раскрывается.
Все хорошо.
Творец дает сейчас и создает во мне сейчас это состояние. Это как олень, который отдаляется, но оборачивается и смотрит назад, и мы должны сейчас произвести движение с нашей стороны, чтобы уподобить себя состоянию, которое раскрылось в нас. И сделать еще движение вперед.
Да, любые раскрывающие состояния и безразличия, и все нужно относиться к этому через группу.
Творец все время там, он раскрывается все больше и больше. Мы должны просто сократить этот разрыв и следовать его темпу.
Потому что есть две вещи. Первое — то, что я чувствую. Второе — то, кого я получаю это, с кем я нахожусь в связи, чтобы изменить свое состояние. Если я нахожусь в определенном состоянии, это не говорит о том, что Творец отдалился от меня. Но если я забываю также и об источнике, тогда я, по сути дела, отдаляюсь от Творца.
Как я могу пробудиться от равнодушия? Допустим, Творец... Хорошо, что если я еще помню о том, что это Он определяет мое состояние, мое настроение, так Он дает мне такое равнодушие, что Если я не могу, если я равнодушен, никак не могу пробудиться, то есть я знаю, что я равнодушен. Меня ничего не интересует. Мы с вами начали уже где-то 2 часа назад. До этого у вас было собрание товарищей. Когда каждый начал ощущать немножко больше внутри, что то, что мы говорим, у него есть в этом какая-то внутренняя заинтересованность, не внешняя. Бенци, час назад всего лишь? Через час? Ниф? После? Кто пробудился через полчаса после начала урока? Поднимите руки. Кто пробудился через час? Кто пробудился полчаса назад? А кто сейчас с последним вопросом? Остальные еще нет. И то, что я хочу сказать сейчас в Москве, возьмите в расчет, что собрание товарищей должно быть очень интенсивным перед уроком. И оно должно просто нанести удар по нервам и по чувствам человека. Нужно думать, что вы делаете, чтобы это не было чем-то формальным. Это должно... Я когда пришел сюда, я увидел, собрание товарищей такое полчаса. Если это такое будет на конгрессе перед уроком, то весь урок уйдет только на то, чтобы проснуться в течение урока к обеду. И тогда вы пробудитесь к этому. Ну, это то, что произойдет. Амнон, так? Да. Поэтому я предостерегаю, нужно обратить внимание больше на подготовку. На собрание товарищей. Поговорим о собрании товарищей, хорошо? Ну, продолжим.
И еще раз, как тень движется за человеком, так же и человек пробуждается, чтобы совершать движение за Творцом. Поэтому если пробудилась в человеке любовь к Творцу, он должен понять, что этот Творец пробудился к нему в огромной тоске. Но Творец стремится к человеку точно в той же мере, в какой человек стремится к Творцу. Если человек помнит, что Творец стремится и тоскует, чтобы слиться с Ним в мере своей возвышенности, тогда человек всегда будет идти в томлении и тоске от успеха к успеху в непрерывном единении, представляющем собой совершенство каждой души, пока не удостоится любви.
Но если Творец не дает мне пробуждения, устремления, если я вижу, что, ну, как обычно, все течет, ну, еще день, еще день, еще урок, еще семинар, что мне делать? Творец не пробуждает меня, не зажигает меня. Что мы делаем? Ну. Не хочет меня приблизить? Что происходит в этом? Более того, я чувствую, что он вселяет в меня равнодушие и даже отторжение от всего. Ну. Есть решение или нет? Какое? Товарищи? И что товарищи? Пробудить их. То есть, что я делаю благодаря тому, что я так отношусь к товарищам? Не слышу.
Пробуждаю себя.
Пробуждаюсь я. Ну, ты всегда свет возвращающий к источнику, ты всегда на свет направлен. Еще. Я этим немедленно влияю напрямую на Творца.
Я
отношусь к Творцу, к товарищам, как к Творцу. Как пишет
рабаш, за каждым товарищем стоит Творец. Так.
Поэтому
нет такого состояния, что я могу сказать, Творец сегодня дает мне отпуск, я иду погулять. Нет, всегда есть окружение, через которое я могу влиять на него буквально напрямую, потому что если я направляю себя на объединение между нами, я уже нахожусь в прямом отношении к нему, в прямом. Мы продолжим.
Заголовок «Почему Рабаш постоянно делал упражнения по концентрации?»
Я не знаю, откуда вы это все взяли. Я сказал?
Не-не, написали из Москвы, были посланы вопросы, и на эти вопросы были ответ.
Такой заголовок. Не только упражнение, все время был в концентрации. Ну ладно, ладно, давай посмотрим, что они там.
Из Рамхаль Адир Бамаром. Исправление сердца осуществляется молитвой об исправлении сердца, с помощью которой сердце становится преданным Творцу, и всякое понимание мысли отменяет себя, кроме намерения.
Наше дело простое. Мы думаем, что молитва — это чтобы достичь ответа на молитву. Но на самом деле молитва — это чтобы обрести большой хисарон из всех молитв, которые собираются до Малхут Мира Бесконечности, которая вся является молитвой. Как сказано, «Я молитва». Это то, что мы не ценим, что хисарон и стремление — это все, что нам нужно достичь в пути, соединить, собрать, сделать из этого кли. Пока человек не находит себя довольным от того, что он просит, не получая ответа, чтобы сама просьба хисарон был наполнением, ничего не произойдет. Это не будет духовно, это будет материально. Ну, давай, я ж просил. Как он говорит здесь о концентрации, вот такую концентрацию я рекомендую все время. Наш хисарон превращать в правильный хисарон и продолжать эти хисароны снова, снова и снова. Прежде всего, вы придете к радости от того, что вы находитесь в хисароне, что Творец это пробуждает, дает возможность устремляться, думать, стремиться к Нему. И все время все больше и больше и больше. Кроме стремления не нужно ничего. Хисарон он дает. Мы должны добавить устремление. И в мере вот этого желания, вожделения, как он там пишет в письме 19-м, от этого мы приходим к мере слияния. Ну хорошо, дальше.
Шамати, 19-я статья. Что значит, что Творец не ненавидит тело? Мы должны думать только о внутреннем теле, о деянии души. То есть думать только о том, что находится вне эгоистических интересов, только о пользе ближнего. Так он удостаивается раскрыть Творца. Творец находится во внутреннем теле человека. Если человек соглашается работать вне своего тела, то есть без всякого облачения в него наслаждения.
Как мы можем представить себе это? Творец
Творец раскрывается в самой внутренней части в нас, и человек должен быть вне своего тела. Ну,
пожалуйста, так выстроите для меня этот образ, потому что я не знаю, я чего-то запутался. Ну что ты вы смеешься? Если есть возможность запутать, надо использовать ее. Ну, вперед.
Это когда моя внутренняя суть становится в общем, тогда можно сказать, что раскрывается в ней Творец как часть моей души.
Да, есть клей ощущения, которые находятся вне меня, и там я должен найти наслаждение, а внутренняя часть, внутренний мир не существует, только точка контроля, которая это выстраивает.
Да, внутреннее тело человека — это не в нем, о ближнем, в желаниях товарищей, той же сети связи между ними. И поэтому только о нем я должен думать, только о нем беспокоиться.
Самая внутренняя точка, которая становится все более и более внутренней, находится в связи между нами, находится буквально кожи каждого, и мы стремимся к центру группы. Центр группы — это является нашим внутренним миром, внутренней частью человека, а не то, что внутри самого человека.
Да, трудно сказать сейчас в нем, вне его. Это восприятие. То есть я даже не знаю, как объяснить, но по отношению к внешнему, то есть свойству.
Вне меня это что-то истинное, внутри меня эго, иллюзия. И чтобы отделиться от этой иллюзии, когда я смогу это сделать, я раскрою Творца.
Да, но нет двух реальностей. То есть внутреннее строится на всем моем сопротивлении включиться в группу. Именно это усиливает все общее.
Да, есть как трамплин, который все время вводит в связь между нами, и там происходит такая связь с товарищами.
Человек должен думать только о внутреннем теле, о душе.
Как может быть, что человек... Это его внутреннее тело, душа, в которой раскрывается Творец, с одной стороны, с другой стороны, говорится, что человек должен оставить себя, выйти из себя наружу. И там шхина, и там душа. Там раскрытие Творца. Так что такое внутри, и что такое снаружи?
Ну-ну.
Помогайте друг другу. Как мы можем разрешить и совместить эти две вещи вместе?
Он говорит, что человек должен думать только о внутреннем теле, которое является облачением души. И здесь все... Мы не относимся к определениям, которые могут нас запутать, а только к тому, что находится в мнении, в выходе из себя, по отношению к товарищам, группе. И в этом объединении между нами и называется оно внутренним телом. Нужно поменять определение в нашем разуме, который испорчен. Вот и все. То есть внутренняя суть находится в мнении, а не в ком-то вне его.
Но есть посередине такая заслонка такая, и все это раскрывается только в связи между нами. И человек, когда это раскрывает вне себя, он начинает ощущать, что это его душа, это его вот самая внутренняя часть.
Это переворот восприятия. Мы исходим из точки, что эгоизм — это ложь, а вы — истина. И благодаря свету, возвращающему к источнику, я раскрываю все это.
Следующий отрывок Шамати, 21 статья. Время подъема. Есть правило, что именно там, где человек прикладывает больше всего усилий, он этими усилиями увеличивает свое желание и хочет получить наполнение. А желание называется молитва. Работа в сердце, поскольку Творец требует сердца. Поэтому именно после вложения больших усилий человек способен на настоящую молитву. Ведь когда он изучает Каббалу, его сердце обязано освободиться от других желаний и дать силу разуму освоить изучаемое. Но если нет желания в сердце, разум не в состоянии освоить изучаемое, и поэтому сказано, человек учит только то, к чему тянется его сердце.
Как мы удерживаем сердце, ощущение, которое постепенно в нас развивается во всевозможных формах по отношению к товарищам, по отношению к Творцу? Как мы начинаем видеть, что это развивается, и как мозг начинает направлять это ощущающее кли во всевозможных направлениях? Ощущение развивается вследствие того, что мы говорим между собой, слушаем, читаем, становясь мягче внутри, начинаем все больше чувствовать всевозможные результаты в сердце. Не именно в сердце, а в таком внутреннем ощущении. Как разум сейчас помогает нашему сердцу, когда мы чувствуем, что это две вещи отдельные. Когда разум, он приходит в виде вожжей, узды, когда берет наши ощущения и приводит их к какой-то форме, придавая какую-то новую форму, характер, новое состояние, направление и так далее. Как разум присоединяется к чувствам так, что между ними образуется своего рода синергия, как это на иврите. Взаимное понимание. Синергия, ладно. Нет, все-таки сочетание, да-да. Когда между ними образуется такое сочетание, когда в тот момент, что мозг видит, что он может помочь развитию чувства в его правильном направлении, тогда он это делает. Как мы начинаем видеть, у нас различать, чувствовать эти две вещи как отдельные и как совмещающиеся. Пожалуйста. Пришло время уже поговорить об этом.
Исходя из этого пробуждения, человек ищет свое следующее состояние. Сейчас он представляет себе его в разуме, но когда он хочет найти его в сердце, он видит, что сердце не согласно, и тогда возникает между ними какая-то взаимопомощь, которая усиливает молитву.
Прежде всего, понять это чувство, приятное, неприятное состояние, хорошо мне или плохо, я нахожусь в ней, с товарищей смотреть на это, и тогда я начинаю тянуться к цели, которая находится между нами, и посмотреть, как я могу усилить это.
Мы должны думать о том, какие точки, включать желание, начать их использовать. Это может быть, с одной стороны, страх, с другой стороны, доблесть. Начать с этим работать.
Прежде всего, мы должны беспокоиться о том, что у нас в сердце, потому что разум полностью результат того, что происходит в сердце, и просто является интерпретацией, уточнением всего, что происходит, заострением всего, что происходит в сердце. А затем разум начинает обрабатывать все, что имеется в сердце. Но важно прежде всего то, что имеется в сердце, и поэтому нужно побеспокоиться о том, чтобы сердце было хорошим, правильно?
Да, только сердце, только связь между нами. На этом мы должны быть сосредоточены все время. И все, что пробуждается в результате этого, оценивать относительно этого.
Мы должны только запустить весь процесс. На самом деле это приходит от какого-то трудно видеть на две ступени вперед. То, что находится перед нами, здесь мы должны приложить свой максимум. Что такое максимум? В конечном счете всегда пробуждаться больше, и объединиться больше, и всегда вызвать все более поддерживающее окружение.
И разум также он может пробуждать других. И тогда пробуждают его, его сердце.
Мы на этом завершили четвертый урок. Но мы видим, насколько у нас просто нет времени, что мы можем сделать. Да, мы должны поспешить, но в таком виде, как прописаны вот эти уроки, у нас там не будет время во время конгресса ни на что, потому что здесь у нас занимает по крайней мере час, чтобы пройти урок. Что? Это нехорошо. Это нехорошо. Там это возьмет намного больше времени. Я здесь не даю времени на настоящее выяснение. И сам я здесь недостаточно еще объясняю и не очень участвую в том, что написано. Что? То, что мы должны завершить, это не важно. О чем ты вообще говоришь? Какие-то глупости. Я говорю, что час у нас берет сейчас прочитать и хоть немного коснуться одного вопроса из, в каждом отрывке. Это нехорошо. Нужно еще поработать над текстом и подумать, что мы будем делать там. Это нехорошо. Слишком много материала, слишком много понятий. Нужно подумать, что мы делаем. Но как бы там ни было, мы прошли четвертый урок и переходим.